Юлия Латынина с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я открыл новостную ленту, и тут такая, наверное, важная статья. Вот вы мне скажите. Украина планирует сообщить о готовности к миру, пишет Wall Street Journal. А журналист приводит некоторые подробности переговоров советника Зеленского Андрея Ермака с высокопоставленными советниками Трампа. А по данным газеты, к обсуждениям также присоединился избранный вице-президент Джей Ди Венс. А до этого Ермак также встретился с главой новой главой аппарата Белого дома Сьюзи Уэллс во Флориде. Вот, и Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа, так как Киев планирует сообщить о своей готовности к миру, но это должен быть устойчивый мир, нестабильный временный мир, не служит интересам США или Украины, сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева. Что-то грядет.
Ну, слушайте, по-моему, мы это будем 1500 раз обсуждать. Я думаю, что, во-первых, у Трампа точно не первоочередная задача мирить Россию и Украину, хотя это важная задача, но просто у него она стоит на календаре не первый. Второй, он будет этим заниматься все-таки окончательно, только после 20 января. И третье, понимаете, мы, по-моему, все уже, по крайней мере, я уже немножко устала анализировать заявления то Зеленского, то Ермака, потому что сегодня Ермак говорит, что русские коллективные сауроны, весь мир должен сплотиться, значит, чтобы в борьбе против русских, заметим, русских, не одного Путина, все мы с вами коллективный саурон. А вот дальше Зеленский, допустим, на следующий день мы слышим заявление Зеленского о том, что Украина готова пожертвовать территориями, но над ней должен быть распростёрт зонтик НАТО, что звучит очень странно, поскольку, значит, все, начиная от Трампа и от Байдена, говорят, что Украину не примут в НАТО, что Трамп вообще собирается делать это. Трамп сделал это одним из условий, которые в его перемирии будут предложены обеим сторонам от откладывания вступления Украины в НАТО. И вообще, в общем, ну, как бы сказать, просто известно, что американцы, причем это редкий консенсус, и демократы, и республиканцы, и Трамп, и Байден против приема Украины в НАТО.
Подождите, но зонтик — это не обязательно прием. Зонтик — это может быть гарантия безопасности в другом формате. Не обязательно прием ведь.
Да, замечательно. Но что мешало закрыть, например, небо над Украиной 3 года назад? Вот это тот самый зонтик. Ну, то есть получается, что небо над Украиной не закрыли тогда, когда надо, но вот когда не надо, может быть, конюшню запрут.
Так сначала нужно стрельбу остановить, а потом зонтик повесить.
Да, это вот запереть конюшню, когда она сгорела, из нее сбежала лошадь. Но понимаете, дело в том, что даже это все бесполезно обсуждать, потому что буквально на следующий день Зеленский говорит, что вот НАТО-то должно защитить всю Украину, а не только ту часть ее, которая сейчас свободна. И таким образом мы возвращаемся опять 25 к замечательному плану победы о том, что, значит, давайте пусть Запад будет воевать за нас. А понимаете, невозможно всерьез обсуждать планы, которые каждые 5 минут поражают новым поворотом фантазии. Вот Путин как один раз сказал про то, что, значит, Запорожская и Херсонская область. Все посмеялись, потому что это, ну, на сегодняшний день невыполнимо военным путем. Понятно, что Путин не может оккупировать останки Запорожской и Херсонской области, если не произойдет что-то такого невероятного, например, полного обрушения фронта. Вот. И как-то незаметно, чтобы это могло произойти, потому что фронт сыпется потихоньку и совсем другими способами. Вот. Но, по крайней мере, мы можем обсуждать какие-то заявления Путина. А заявления Зеленского и Ермака, мне кажется, очень сложно обсуждать, потому что, ну, давайте там обсудим борьбу против коллективного саурона.
Подождите.
Из области билетристики.
Ну, подождите, а с Путиным что? Ну, вот вы говорите, что есть смысл. А что, на что вы обратили внимание тогда? Поясните, пожалуйста, из заявлений Путина, что приближает нас, ну, хоть в каком-то смысле к реальности.
Нет, я не сказала, что они приближают к реальности, но я сказала, что Путин сказал, вот одно он сказал, и больше он ничего другого не говорит. Понимаете? То есть мы можем это обсуждать и сказать, что это нереалистичное заявление. Но мы не слышали после этого от Путина еще 4 версий, что нет, он, значит, Львов тоже хочет, а еще он хочет, я не знаю, Румынию, а еще он готов, не знаю, отдать Тамбов при определенных условиях. Мы не слышали от него 10 версий того, что происходит. А от Зеленского и Ермака мы слышим каждый день новую версию. Поэтому, извините, я уже запуталась.
Ну хорошо, а давайте тогда с Путиным все-таки разберемся. То есть вот какую вы видите конфигурацию со стороны? Ну вот хорошо, ну вот он говорит, сколько он там говорит уже в последнее время, да, сейчас точно не скажу. Он говорит, хочу Херсон, хочу Запорожье, хочу Херсон, хочу Запорожье. Вот он сказал это 1000 раз. Если, как говорится, слово «сахар» произнести 1000 раз, от этого во рту слаще не станет. Ну и что? Какую эту конфигурацию предполагать? Зеленского трудно анализировать, потому что он все время говорит разное, а Путина трудно, потому что он все время говорит одно и то же, и это не приближено к реальности. Тогда ну, в какой точке?
Слушайте, значит, во-первых, Путин владеет значительной частью Херсонской и Запорожской области. А во-вторых... Да, во-вторых, совершенно очевидно, что когда война будет заморожена, она будет заморожена по линии разграничения, по линии боевого соприкосновения. Вопрос, где она будет происходить? Часть Херсонской и Запорожской области, несомненно, в ней будет. Дальше будут переговоры о том, что, дескать, вот давайте поменяем то на то, но я сильно сомневаюсь, что куда-то эти переговоры уйдут.
И чем все закончится, на ваш взгляд? Просто, ну, будут какие-то гарантии-то хотя бы. Вы их видите вообще на горизонте? Той части, которая подконтрольна Киеву?
А гарантии не дают, гарантии берут. Я уже говорила, что если после того, как война будет заморожена, Зеленский или тот, кто придет ему на смену, построит серьезную линию укреплений, достаточно сильно переменит политику страны, займется экономикой и собственно, как Южная Корея начнет работать с одной стороны над оборонной стороной, над другой стороны над экономикой, а с третьей, скажем, с третьей как-то не цинично и не просто звучит, достаточно серьезно сменит политику в отношении России, то, да, войны не будет. А если будут мовные патрули и полная мовные патрули, коррупция и крики «Запад нам поможет, все должны сплотиться возле коллективного Саурона», то вторая серия войны наверняка будет. Потому что, понимаете, вот мы обсуждаем несколько не те вещи. Вот мы начали с того, что предложили обсуждать там какое-то очередное что-то, о чем Ермак то ли договорился, то ли не договорился, в сущности, вы предложили обсудить тот факт, что Ермака наконец приняли в Мар-эль-Лага. Ну, спасибо, но они туда долго добивались возможности пройти. Но из этого факта как-то вот ничего не следует. А я вам назову простая история. 300 тысяч украинских войск сражается. Вот 300 тысяч – это те, которые действительно сражаются, которые на поле боя. А из них почти каждый третий как-то вот сражаться, ну, то есть они не убежали, не находятся в СЗЧ, но они просто отказываются сражаться. Ну, приблизительно.
Откуда у вас такие данные?
Это то, что говорят сами, это то, что говорят в самой Украине. Это широко известные данные. Плюс 140 тысяч человек, которые находятся в СЗЧ, но это по меньшей мере 140 тысяч, а там только 100 тысяч уголовных дел заведено. Но я напомню вам, что украинская армия насчитывает 1 200 000 человек. И вот эти 300 тысяч, из которых еще 100 тысяч приблизительно отказываются сражаться, и 1 200 000, они никак не бьются, потому что, ну, представим себе, что там 100 тысяч людей находятся в... 100 тысяч людей находится в ТЦК. Ну, представим себе, что 200 тысяч находится на границе с Белоруссией. Ну, представим себе, там еще генеральный штаб, какие-то снабженческие структуры. Но все равно у вас получается несколько сот тысяч людей, подчеркиваю, несколько сот тысяч людей, которые просто, скорее всего, не явились в своей части. То есть я еще раз повторяю, 100 тысяч людей, которые находятся в частях на линии боевого соприкосновения или рядом, но фактически отказываются сражаться, а 140 тысяч людей, которые явились в своей части и убежали. И вот это и есть СЗЧ, это и есть дезертиры, потому что тот человек, который дезертирует, это человек, который пришел в боевую часть, из нее ушел, и, понятное дело, он это убежал не тогда, когда она находилась на границе с Беларусью. Он убежал из нее в Курске или, скорее всего, где-то в Запорожье или в Донбассе. И вот это количество людей, которые не желают сражаться, ну, плюс я уже не говорю о том количестве людей, которые не встали на воинский учет, убежали за границу и так далее. Оно, скажем так, сильно противоречит тем выкрикам активистов, которые мы видим в интернете, и тому бравурному тону, который мы слышим на марафоне. И показывает, что ситуация, мягко говоря, совсем другая.
Вот, ну, слушайте, все равно...
главное, что мы имеем.
Боевые действия идут, ВСУ сопротивляются, это видно. То есть, и на самом деле я как бы душный, понимаете, я душный человек, и поэтому я отмечу все-таки дополнительно, что данных о моральном состоянии, вот там, чтобы каждый третий, я такого лично не видел, сейчас пытался найти очень быстро, тоже ничего не нашел. О моральном духе пишут, но я не представляю, как это подсчитать просто. Вы это заявляете, что каждый третий, но... источника нет.
Я не гонюсь за такой цифрой. Я сразу могу точно сказать, что есть, конечно, подразделение тот же Азов, в которых сражаются абсолютно все. Но есть подразделения, в которых ситуация очень плохая, и, собственно, именно поэтому происходит очень часто вот это вот обрушение фронта, когда продавливаются по флангам именно те части, в которых люди просто, ну, когда они попадают под этот шквальный огонь, они говорят, все, спасибо, мы пошли, тем более, что укреплений нету. Ну, про то, что укрепления не построены, мы с вами уже просто столько раз обсуждали, что, наверное, там 30 раз заводить эту шарманку не надо.
Ну, вот... А вот эта инициатива, так, ну, она преподносится как американская, чтобы все-таки украинцы начали призывать и молодых 18-25. Вот как вам кажется, это реальный сценарий для украинской стороны?
Это хороший вопрос, потому что это вопрос, который я задавала еще много-много, уж не помню, сколько месяцев, уже, наверное, лет назад, Михаилу Подоляку, когда я процитировала ему слова одного из крупнейших американских военных аналитиков, который сказал, что, ну вот вы знаете... Вот в войнах Израиля, в войнах Финляндии, в войнах, которые действительно нации вели за выживание, там была поголовная практически мобилизация мужчин. Там, если я не ошибаюсь, у финнов было до трети взрослого мужского населения мобилизовано во время Зимней войны. И, соответственно, вопрос, почему украинцы не мобилизуют 2 миллиона человек, и тогда они легко отобьют и Крым, и все остальное. На что Михаил Подоляк ответил, а зачем мы будем мобилизовывать свое население, если нам все должны дать на Западе? Мне кажется, что это вот был очень показательный ответ от украинского руководства. Оно так все время подходило к этой войне. Это война экзистенциальная, но вот все должны дать на Западе. А, соответственно, вот я просто хочу вернуться к тому вопросу, который вы задали, когда вы сказали, вот нету таких данных относительно украинской армии. Понимаете, в чем дело? Нам во время этой войны много говорили разных вещей. В 23-м году нам говорили, что вот будет, и я сама говорила, и я сама считала, ошибалась, что будет победоносное украинское наступление. Сейчас постфактум можно сказать, что, во-первых, американцы совершенно не хотели, чтобы оно было победоносно, потому что они боялись в таком случае применения Путина ядерного оружия и не дали достаточно оружия, это было предопределено. И Залужный, слава богу, это понимал, и поэтому он не спешил свою армию в разбитие бетонные укрепления. Но и российская армия полностью перестроилась, и эти укрепления построила. А после этого нам сказали, что это будет война, то есть после этого нам сказали, что это будет война, в которой, как в Первой мировой войне, окопная, фронт не будет двигаться, потому что окопы, потому что бетонные укрепления, потому что квадрокоптеры, ё-моё, все такое. После этого началось наступление под Авдеевкой российское. После этого нам сказали, что Путин под Авдеевкой потерял такое количество людей, что он дальше наступать не сможет. Вот с тех пор, даже несмотря на Курскую операцию, Путин наступает, 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 где-то по 35 тысяч людей тысяч в армию записывается за деньги. Этого хватает, чтобы наступать не очень поспешно, потому что, собственно, если бы у Путина где-то откуда-то взялось 500 тысяч человек, то вот фронт бы завтра рухнул. Но он совершенно не собирается брать эти 500 тысяч человек, которых ему тем более, скорее всего, нечем вооружить. И вот мы видим этот неспешный каток, он с тех пор катится и катится и катится. И вот как-то все прогнозы, которые нам говорили в этой войне, не оправдались.
Давайте вернемся к, значит, к возможной какой-то конструкции после, если все-таки по линии соприкосновения будет этот конфликт заморожен. Вы сказали, я просто смотрю как раз свои записи, оборона и экономика, и как-то изменится политика в отношении России. Ну, оборону мы все понимаем, о чем речь, да, то есть, условно говоря, это строительство тех самых укреплений, которые, как вы говорили много раз, не были построены из-за коррупционной составляющей, скорее всего, да. А как вот будет выглядеть украинская экономика и что такое изменить политику в отношении России? Можете уточнить? Можете объяснить?
Это, я понимаю, что это самый тяжелый вопрос, потому что на самом деле это вопрос, из-за которого началась война. Но, к сожалению, давайте будем реалистами. И если, скажем, если после войны мы увидим в Харькове и Днепре мовные патрули, да, вот помните того замечательного парня в Одессе, который был в мовном патруле, а когда его загребли в армию, стал собирать на взятку. А это очень характерно для этих персонажей. И если мы увидим по-прежнему национал-деколонизаторов и активистов, которые рассказывают о том, как бедная Украина всю свою жизнь была колонией России, и вот сейчас должна, значит, Россия развалиться по самый Хабаровск, и это все будет сопровождаться все той же безудержной коррупцией и все тем же ура-патриотизмом, и все той же неготовностью к войне, то можно не сомневаться, что Путин воспользуется. Это ему большой подарок.
Что надо менять?
Ну, слушайте, это уже вопрос к украинцам. Что они хотят менять в такой ситуации?
Ну, то есть это вы имеете в виду права русскоязычных, обучение на русском языке, да, вот это все то, что то на волне отрицания, чего пришел к власти Владимир Зеленский, правильно я понимаю?
А вы знаете, как я не совсем понимаю, на волне отрицания Владимир Зеленский как раз пришел к власти, на волне он получил абсолютно сокрушительную победу со словами «я помирюсь с Россией, для этого надо договориться». А так или иначе, он действительно вначале собирался договариваться, потом, как мы знаем, что-то изменилось. Он приехал в декабре 2019 года в Париж подписывать нормандский формат, и просто во время подписания этого дела от этого подписания отказался. Я не думаю, что это был самый разумный поступок, учитывая того, что было дальше. Но, видимо, это был поступок, связанный с тем, что Владимир Зеленский посчитал, где будет больше лайков. А что касается... Понимаете, какое дело? Мы сейчас... Вот удивительное дело, что мы с вами, в общем, там, говорим по-русски. Живем в мире, где принято, ну, как-то не принята национальная дискриминация. И вот вы с такой нескрываемым презрением произносите саму фразу о том, что люди, которые живут на территории, которая когда-то была территорией Российской империи, которые говорят на русском языке, а которые, деды и отцы, которых получали образование на русском языке, они, оказывается, имеют наглость претендовать на то, чтобы говорить, продолжать говорить на русском языке и получать на нем образование. Но как бы вам сказать? Вот есть такая страна Швейцария, где на каком языке люди говорят, в каком кантоне. Вот тот язык в этом кантоне употребляется, и вы знаете, эта страна Швейцария считается образцом демократии. А страны, где навязан тот язык, на котором их отцы и деды не говорили, тем более, что если этот язык, скажем так, не обладает таким мощным культурным слоем, как тот, который пытаются уничтожить, они обычно не считаются образцами демократии. И согласитесь, что если бы русский язык и украинский язык были в Украине, просто вот как русский язык как региональный язык был бы полностью равноправен, хотя бы в тех регионах, на которых в нем говорят, мне очень сложно представить, что даже Путин со всеми его, значит, закидонами на Украину бы напал.
То есть война началась из-за языка, получается, так что ли? То есть сейчас Зеленский говорит, и все, права, мы больше не гоняем никого за язык, война заканчивается, Путин уходит, Крым отдает обратно с Донецком, Луганском вместе.
А, нет, вы знаете, что сделано, то сделано. Крым обратно Путин не отдаст. По той простой причине, и Крым обратно никакое российское правительство не отдаст, по той простой причине, что в Крыму будет, скорее всего, например, в случае, допустим, перемены какой-то в российском правительстве, можно провести еще один референдум под количеством любых международных наблюдателей. И вы знаете, в Крыму, вот после того, как при Ющенко началась серьезная украинизация, после того, как людей, которые действительно говорили по-русски, как закрывали русские школы, как закрывали русские газеты, как Пушкина преподавали как иностранного автора, как врач с больным должен был заполнять ему историю болезни на украинском языке, и врач и больной русскоязычные, как запрещали в Ливадийском дворце проводить экскурсии на русском языке и так далее. Вот, собственно, после этого, по-моему, Городницкий и эту песню написал: «Севастополь вернется назад, этот город останется русским».
Это было... Все-таки, извините, Юлия Леонидовна, нет, вы не ответили на вопрос Маши, а из-за языка нет. Началась война?
Нет, война началась не только из-за языка, но просто вот когда в 22-м году, в феврале 22-го года, началась вторая острая фаза войны, я, ваша покорная слуга, сама думала, какое счастье, вот сейчас Украина победит, сейчас жители Крыма хотя бы вернутся в Украину и будут там жить при демократии. Но, как мы видим сейчас, в ситуации, когда это происходило до 2014 года, а в ситуации, когда в 2014 году жители Крыма, мы не знаем, какие были точные результаты на референдуме, но мы можем догадываться, что они были на самом деле глубоко в пользу России. И проблема заключается в том, что с тех пор, например, украинские власти в лице того же Михаила Подоляка сказали, что они собираются выселить из Крыма всех, кто проголосовал за присоединение к России, кто одобрял российскую агрессию и так далее. А часть российской оппозиции, в частности, вот Гарри Каспаров и его подчиненный Иван Сютрин, они даже рассказывали, что они готовы возглавить этот процесс и побыть таким вот главой такого юденрата, русишрата, чтобы в избежание эксцессов. То есть они готовы возглавить процесс этнической чистки. Я думаю, что после того, как такие слова были произнесены, такие обещания были даны, и с учетом всего предыдущего, ну, как-то очень сложно будет жителей Крыма вернуть обратно в Украину. Хотя, да, президент Зеленский об этом по-прежнему настаивает, говорит, что это произойдет дипломатическим путем, и что это кто-то за него сделает. Но если бы президент Зеленский наложил вето на закон о русском языке, то, наверное, это было бы более вероятно. Сейчас это, скажем, крайне невероятно.
Смогло бы это нивелировать все прочие факторы, которые привели к войне, вот в чем вопрос. Язык хороший такой, очень такой поверхностно-символический повод для того, чтобы там сейчас оправдать действия Путина или наоборот там в политическом смысле критиковать или уничтожать Зеленского, но что-то просто кажется, что слишком это уж не такая значительная история, которая могла бы привести там к развалу страны или к военной агрессии против нее.
Во-первых, язык — это не поверхностный повод, вы совершенно ошибаетесь. Очень страшные вещи происходят и происходили в истории именно из-за языков. Скажем, если бы мы, я или вы, жили в Крыму, я думаю, что нас бы до крайности раздражало тот факт, что в то время как абсолютно все вокруг говорят на русском, официальный документ должен заполняться на украинском языке. И я думаю, что вот когда российская либеральная общественность смеялась над глупыми, над глупыми крымчанами, которые голосовали на этом референдуме, смеяться, возможно, надо было над собой. Это во-первых. А во-вторых, конечно, естественно, не один языковой вопрос привел к войне. Если вы хотите, чтобы я ответила, что с моей точки зрения привело к войне, я назову три причины. Причина первая. Ну, помимо того, что, понимаете, во-первых, Советский Союз был устроен по-дурацки. И это дурацкое устройство Советского Союза касалось не только отсутствия частной собственности на средства производства, но и того самого деления на национальные республики, которое никогда не было в царской России, которое было абсолютным безумием. И, скажем, понимаете, когда шла Крымская война, я думаю, это было не так далеко, это было не в 12 веке, о котором любит вспоминать Путин. Когда шла Крымская война, ну, как-то вы бы, я думаю, что очень бы удивились армии союзников, и англичан, и французов, если бы им сказали, что вот Крым – это неотъемлемая часть Украины. Какой-какой? Чего-чего? Спросили бы эти союзники. Но не будем сейчас об этом. А сейчас просто скажем, что после 91 года произошло три печальных вещи. Первое – это стремление украинской элиты. То есть вот для меня три главные причины войны не в порядке, еще раз повторяю, это не в порядке значимости. Первое – это стремление украинской элиты стать клиентом США и Европы. Сразу скажу, что у России было абсолютно то же самое стремление, у российской элиты было то же самое стремление, у Путина было то же самое стремление. И, собственно, одна из его важнейших обидок – это когда ему отказали в приеме в НАТО, Клинтон сказал, что так это дело не пойдет, и практически одновременно это через некоторое время предложили Украине, хотя не собирались выполнять, собственно, это обещание. Второе. Это стремление части американского истеблишмента, вот тех самых неоконов, действительно использовать Украину в качестве буфера против России, в качестве государства, противостоящего России. Ну, точно так же, как, допустим, в XIX веке использовали Турцию и сохраняли ее, несмотря на то, что она была вечным больным Европы. И третье – это то, что Путину абсолютно нечему это было противопоставить, потому что вместо того, чтобы делать из России передовое современное государство, пример которого мог увлечь окружающих и заставить бывшие республики Советского Союза рассматривать Россию в качестве вот такой очень привлекательной метрополии, Путин, соответственно, стремительно погружал стрельбу страну в Средневековье, и таким образом вот эти два стремления, с одной стороны, очень много людей в бывших республиках Советского Союза хотели бы, грубо говоря, евроинтеграции, как-то переселиться в Европу, там хорошо, там светло, там тепло, а с другой стороны, Путину нечего было предложить альтернативы, кроме как насилия. Вот эти три фактора, мне кажется, были самыми главными.
Ну, скажите, а вот эти первые факторы все-таки стремления украинской элиты, вы сказали, да, стать клиентом США и Великобритании, а все-таки вы тут как-то народ упускаете, он ведь какие? Тоже наверняка стремился.
Ну, вы знаете, я про народ не очень сейчас. Я, честно говоря, вот про народ я не очень знаю, потому что вот народом они все, вот то Путин, то Зеленский, они знают, чего хочет народ, и почему-то он всегда хочет, чтобы Путин и Зеленский оставались у власти. Я не знаю, чего хочет народ, ни тот, ни другой. Но я бы еще напомнила, вот коль скоро мы говорим о причинах войны, из этой песни слова тоже не выкинешь, что Путин многократно после того, как он откусил Крым, предлагал различные варианты Украине, которые, собственно, привели бы к тому, что войны не было. Я их, если можно, очень коротенько перечислю. Значит, во-первых, сразу после того, как Путин аннексировал Крым, он и начал вот эту вот гибридную войну на Донбассе. Он хотел Крым на Донбасс поменять, и он, собственно, тогда практически договорился с Турчиновым, и я тогда вам напомню, что две вещи произошло. Во-первых, из Крыма украинцам позволили вывезти оружие, а во-вторых, из Харькова вышли соответствующие отряды, которые ушли на Донбасс, пророссийские силы. Видимо, это произошло, я так предполагаю, потому что через Харьков проводят разные трубопроводы, и Путин не хотел, значит, там начинать заварушку. Соответственно, эта договоренность была достигнута, и потом она была сорвана после того, как американцы срочно потребовали проведения выборов. Соответственно, Турчинов, который был на тот момент практически диктатором, ну, не таким в положительном смысле диктатором Украины, и который вел дело к каким-то замирениям, то есть к каким-то обменам, все это сорвалось. Дальше, соответственно, был Порошенко. Дальше были еще предложения со стороны Путина поменять Донбасс на Крым. И, в частности, были, я не могу назвать этих людей, потому что, ну, на всякий случай, как бы, чтобы оставить им возможность, ну, не ставить их в неудобное положение, но были местные полевые командиры в Донбассе, которые были де-факто готовы, конечно, я думаю, с согласия Москвы перейти на сторону Украины, и уже ждали украинского министра обороны, просто выстроившись на плацу, когда ему позвонил Порошенко и сказал, что вот если эти люди хотят сдаваться, то пусть сдаются, и над ними будет справедливый суд. Понятное дело, что после этого, естественно, все эти сделки такого рода, они последовательно разваливались. А кроме этого, после того, как Путин начал наступление в Иловайске и Дебальцево, вернее, после того, как случился, вернее, одновременно с тем, как случался Иловайск и Дебальцево, были, если вы помните, переговоры в Минске, которые, собственно, та же самая Ангела Меркель очень просила Порошенко подписать. И Минский процесс в конечном итоге предусматривал возвращение Донбасса и Луганска в границы Украины. И вы скажете, во-первых, это, конечно, никому из украинских, проукраинских политиков тогда было не нужно, но зачем же Порошенко несколько миллионов тех избирателей, которые будут голосовать не за него? А во-вторых, дальше произошла очень странная вещь, что, несомненно, Минский процесс, вот Минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны, были выгодны Путину, потому что, несомненно, это была такая раковая опухоль, которая возвращалась в тело Украины, и в обмен на которую Путин получал де-факто вето над теми решениями Украины, ну, например, там, движением в сторону евроинтеграции, которое не понравились. Это совершенно правда. Но, с другой стороны, правда и то, что у Украины в этот момент не было военных возможностей отвоевать эти территории к себе обратно. И если Украина как-то хотела инкорпорировать эти территории, сохранить свои границы, туда надо было договариваться с населением, которое на этих границах живет. Вот в качестве примера мы можем привести Чечню, когда Путин, ну, собственно, подписал свои собственные условные Минские соглашения с Кадыровым, которые выглядят очень некрасиво, очень плохо, и мы все видим, как Кадыров себя ведет, и мы видим, что Кадыров как газ заполняет весь выделенный ему объем, и влияет иногда даже на российскую политику, а уж на российский бизнес тем более. Но если мы представим себе альтернативу, то альтернатива – это или война в Чечне и гибель большого количества российских солдат, либо признание независимости Чечни с последующим его превращением в исламистский анклав, вот вроде какого-нибудь ИГИЛа в Сирии. И опять же, после этого война уже на Кавказе, уже в Дагестане, в Карачаево-Черкесии и так далее. Соответственно, получается, что то, что Путин сделал с Кадыровым, это худшее решение, не считая всех прочих. Вот Минские соглашения в сложившейся ситуации были для Украины тоже худшим решением, не считая всех прочих.
Юлия Леонидовна, я предлагаю...
Зеленский... Слушайте, я с удовольствием, вот честное слово, вот вы меня начали спрашивать о Зеленском, я бы с большим удовольствием поговорила о коронавирусе. Но Зеленский отказался подписывать, не просто отказался подписывать эти соглашения, напомню, это произошло в чрезвычайно оскорбительной для Путина форме, а для Путина это такие вещи имеют значение, потому что Путин поехал их туда подписывать, Сурков ему сказал, что все будет подписано, и в самый последний момент Зеленский... То ли там были какие-то переговоры с США, то ли он просто увидел, что у него рейтинг рухнет вниз, сказал, нет, я не подписываю. Но, собственно, в этот момент, видимо, война и была решена. Вот вам мой встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, да, вот, значит, жизнь несправедлива, человечество глупое, Путин нехороший. Вот что было лучше, подписать тогда, в 2019 году, Минские соглашения или война?
Я не знаю, потому что мы не знаем условий. Мы можем только судить по той информации, которая есть на публике. Это абсолютно неправильно было бы судить, только основываясь на ней. Юлия Леонидовна,
я хочу вернуться к самому началу. Они, еще раз повторяю, они, с одной стороны, гарантируют, что границы, что ДНР и ЛНР возвращается в границы Украины, вплоть до того, что Россия передает контроль за их границами Украины. С другой стороны, да, они гарантируют, что у Путина будет блокирующий пакет на решение украинского правительства. Вот,
Юлия Леонидовна, я бы хотел вернуться к самому началу всей этой истории, да, и первым причинам, которые вы назвали. А все-таки у меня ощущение, может быть, я абсолютно не прав, но вы будто бы ставите в вину украинскому руководству стремление к построению суверенитета своего государства. Разве это можно ставить им вину? Ведь, наверное, автономность государства, как Владимир Путин пытается сделать Россию суверенной, да, это абсолютно нормальный процесс для руководства любой страны. Поэтому, если, да, они хотят сохранить свою землю, если они хотят сохранить свою культуру, если они хотят сохранить границы, это нормально, по-моему? Они соглашаются на те условия, которые им силой вменяют.
Я сказала лишь одну простую вещь, что если бы Украина строила себя как мультикультурный, мультинациональный проект, в котором каждый регион говорит на том языке, на котором ему хочется, то у Путина не было бы даже шансов укусить Украину за бочок. Вот я могу привести в качестве примера, я, кажется, уже приводила пример Чехословакии и пример Швейцарии. Две страны, в которых существенное немецкоговорящее население. Чехословакия стала предметом агрессии Гитлера, потому что с этим населением обращались как с гражданами второго сорта и всячески их дискриминировали. И они очень хотели обратно, вернее, не обратно в Германию, они очень хотели в Германию. А в то время как Швейцария не стала предметом агрессии Гитлера, оставаясь нейтральной страной, ровно потому, что у нее каждый кантон говорил на каждом языке, которым хотел.
У меня вопрос, Айдар, а можно мы там последние минуты на Грузию потратим? У меня вот как раз вопрос, я хотела провести определенную параллель. Вот этот первый пункт, когда мы говорили, да, о причинах начала войны, еще раз я вас процитирую, стремление элиты стать клиентом США и Европы. Вот то, что в Грузии сейчас происходит, вот можно здесь какие-то параллели провести? Вы тоже так называете или там другое?
Нет, ну, во-первых, посмотрим, чем в Грузии кончится. У меня есть ощущение, что там сейчас ничем не кончится, в том числе потому, что а потому что упустила оппозиция случай консолидироваться на выборах и случай собрать четкие доказательства того, что выборы были фальсифицированы. А я думаю, что они были фальсифицированы, с одной стороны, но с другой стороны, мы не видим, чтобы оппозиция вот так вот могла это очень хорошо предъявить. Я бы просто по Грузии сказала бы другую вещь, что поскольку вот президент Саламе Зурабишвили приняла сторону протестующих, было бы очень здорово, если бы она подписала помилование Михаилу Саакашвили. Наверное, это было бы очень...
Она может?
Она в любой момент может подписать помилование Михаилу Саакашвили. Это была бы более действенная мера, чем ходить среди протестующих, мне кажется.
А почему она этого не делает, как вы думаете?
Я не знаю.
Ну да. Ну хорошо, ну а вы видите там руку Москвы в этой истории в Грузии?
Я вижу, что рука Москвы заключалась в приведении самого правительства Иванишвили к власти. Я не знаю, насколько там были прямые договоренности. Но, конечно, когда правительство Иванишвили пришло к власти, в итоге оно пришло к власти ровно потому, что Саакашвили проиграл войну, а проиграл войну Саакашвили, потому что Путин абсолютно ненавидел все, что он делает в Грузии, считал это, условно говоря, там, покушением на его Путина суверенитет. И мне кажется, что это одна из самых, среди многих ошибок, которые Путин сделал в управлении Россией, это была одна из самых страшных. Что вместо того, чтобы помогать Саакашвили, вместо того, чтобы заимствовать лучшие вещи из грузинских реформ, кстати, на самом деле Россия очень много потом из них заимствовала, вот все наши МФЦ, вот все тихонечко, не говоря, но заимствовали. А вместо этого очень обиделся Путин на Саакашвили за то, что тот делает это на американские деньги, хотя деньги были хоть американские, но очень маленькие, Путин мог бы дать побольше. И это была действительно одна из тех случаев, когда, с одной стороны, когда, понимаете, Саакашвили как раз всегда готов был договариваться с Путиным. Саакашвили всегда хотел балансировать. Вот точно так же, как сейчас балансирует Казахстан, который как ласковая теля сосет трех маток. Он и с Западом, он и с Китаем, он и с Россией. А вот точно так же Саакашвили готов был договариваться с Путиным. Он к Путину приехал первым визитом после того, как он пришел к власти. А Путин сказал ему, все будет нормально, только не увольняй Хабурзани. Это очень известная история. Хабурзани был, по-моему, тогдашним главой украинского КГБ или что-то в этом роде. Приехав Саакашвили, первым делом уволил Хабурзани, не потому что это было в пику Путина, а просто потому что те фантастические реформы силовой структуры, которые проводил Саакашвили, ну, естественно, нельзя было проводить вот с этим старым классом силовиков, которые на мигалках сопровождали воров в законе в аэропорт. Вот, возможно, обе стороны погорячились. Возможно, я еще раз повторяю, что, к сожалению, вот одним из основных, Путин решил проучить Грузию, решив, что вот американцы лезут в его огород, и Грузия теперь американский клиент. Это было очень неумно с его стороны. Просто ему было достаточно на те же самые реформы дать денег гораздо больше, чем Америка. И я думаю, что Саакашвили бы эти деньги с удовольствием взял. Это одна из тяжелейших ошибок Путина, за которую мы все теперь, в том числе и Грузия, расплачивается. Но одна из ужаснейших вещей, которую я также не могу не сказать, заключается в том, что хотя, ну, я так себе представляю, правительство Иванишвили, партия Иванишвили «Грузинская мечта» получила значительно меньше голосов, чем она говорит, не 53%, как она говорит, а, наверное, в районе, как показывают экзит-полы, серьезные экзит-полы, 41-43%. Это значительно меньше. Но, тем не менее, партия «Грузинская мечта» действительно предложила грузинам вот сейчас, а вы хотите воевать с Россией? И я думаю, что очень много грузин, посмотрев на пример Украины, в этой ситуации сказали, знаете, давайте, пожалуй, нет, вот подождем, пока лишь шаг сдохнет.
Ну, помимо этого, они вводят еще и законы, типа закона об иноагентах, запрете ЛГБТ и так далее. То есть ущемляют права своих же жителей, только, казалось бы, зачем, да? И люди протестуют и против этого. Одно дело сказать, хотите ли вы воевать с Россией, а другое дело еще и продвигать такие пророссийские законопроекты, во всяком случае, списанные с Россией.
Это, то есть это, естественно, это списанный с России законопроект, который должен закрепить господство самой партии Иванишвили. Это очень печальная ситуация, которая заключается в том, что, вот, например, реформы Саакашвили, они создавали свободную Грузию, они создавали свободное предпринимательство, фантастическое, но они не создавали класса людей, зависимых от Саакашвили, потому что, ну, как раз вот в том суть рынка и заключается, что ты ни от кого не зависим. Иванишвили идет по другому пути. Мы видим, что он создает гигантские классы людей, бизнесы, зависимые от него и от России, и там большое количество чиновников, которые там всех своих родственников начинают уговаривать голосовать. Это одна из трагических особенностей всеобщего избирательного права, за что я его, собственно, не люблю, потому что получается, что Саакашвили честно проиграл выборы в свое время, а теперь он честно их, вернее, оппозиционные партии честно их не могут выиграть. Что же касается, значит, самого главного, то все-таки понятно, от чего сейчас протестуют люди. Им хочется в Евросоюз. Кому не хочется в Евросоюз, поодиночке или целой страной. Но проблема-то заключается в том, что так же, как и в случае Украины, которую никто никогда не возьмет в НАТО на самом деле, а только вот, ребята, бегите за этой морковкой и по дороге удавитесь, и разбейтесь о советский, и разбейтесь о Россию и потратьте себя вместе. Точно так же Грузию никто, обратите внимание, Европейский Союз, страну, не граничащую с Европейским Союзом, не берет. Там вот какой-то неопределенный процесс движения в ту сторону, который просто заключается в том, что граждане Грузии получают паспорта и имеют возможность, христианское белое население, уехать и пополнить собой пополниться и стать здоровой частью мигрантов.
Да, спасибо огромное. Нам пора заканчивать. Мы затянули. А Юлия Латынина была с нами на связи. Спасибо большое.
Спасибо, Леонид. Да, до встречи.